Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели. Актуальный разговор на европейские темы». У микрофона Ярослав Шимов. А сегодня мы поговорим, о теме, к которой в разных ракурсах мы возвращаемся достаточно регулярно. Это неизбежная тема украинского кризиса и разнообразных социальных, политических и прочих явлений, которые его сопровождают. Поскольку ситуация в том регионе опять обострилась в последние дни, и уже несколько дней она балансирует на грани между вроде бы наметившимися попытками мирного соглашения с одной стороны и одновременно, парадоксально, все сильнее разгорающимися боями. Сегодня мы попробуем поговорить о языке войны, о том, как влияет война, как влияет это ненормальное, это стрессовое, скажем так, состояние общества на умы, на язык, на то, как люди изъясняются, как люди воспринимают, соответственно, происходящее вокруг них, на то, как война как таковая сопровождается и информационной войной, и какие формы эта информационная война принимает. Мои собеседники, коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер, Кирилл Кобрин и Александр Бобраков. Коллеги, добрый день. Тему я уже обозначил. Давайте начнем с того, а почему, собственно, сегодня информационная война стала не менее, может быть, даже в каком-то смысле даже и более важной, нежели то, что происходит непосредственно на полях сражений. Поскольку, как мы видим, информация, которая приходит с востока Украины, она каждый день весьма противоречива, каждый день о каких-то событиях пишут и говорят, как о уже случившихся, а потом оказывается, что все это не так или совсем не так. Но в любом случае вот этот информационный туман, окружающий войну, он стал каким-то очень густым, с одной стороны, а с другой стороны мы видим, что уже действительно миллионы людей так или иначе в это информационное поле втянуты причем ежедневно, чего, естественно, не могло быть раньше в эпоху до интернета, до столь развитой сети социальных коммуникаций, как та, с которой мы имеем дело сейчас. Вот как это произошло и в чем, по-вашему, отличие вот этой ситуации, что нового она приносит в эту информационную составляющую военных конфликтов? Кирилл, начнем с вас, ваше мнение.
Вы знаете, исторически разбирая, да, здесь есть несколько сразу уровней. Первый уровень – все-таки сколько существует человеческое общество, столько врагов называли какими-то унизительными, уничижительными прозвищами. И более того, всегда старались хвастаться, всегда старались преувеличивать свои достоинства, свои победы и преуменьшать чужие. Это характерно для человеческого рода вообще. Это вот как бы один и понятный фон всех этих разговоров. Есть второй фон, когда уже сложились сообщества человеческие, такие как, я не знаю, государства, когда появились регулярные религии, да, и церкви, когда появились социальные группы, определенным образом устроенные и так далее, тогда эта игра стала еще более, изощренной. То есть, опираясь на базовую человеческую такую потребность в подобного рода поведение, она, эта потребность и особенность стала, приспосабливаться для конкретных политических нужд. Вы можете проследить, например, каким образом в средние века устраивалась страшная пропаганда. Я использую, конечно, современное слово «пропаганда», да, оно не подходит к тогдашним временам, чтобы долго не объяснять. Против какого-нибудь, вассала, который вдруг восстал, или лояльность предложил другому сеньору, но в тот самый момент, когда через пару недель этого конфликта, или через пару лет, эта лояльность либо восстановлена, либо стороны приходят к какому-то соглашению, мгновенно как будто этих слов и не было. Вот это очень интересно. То есть это настолько подвижные структуры, это настолько подвижные смыслы, они настолько быстро улетучиваются, что в сущности у тех, кто произносит эти слова, и тех, кто их потребляет, возникает такая иллюзия, вседозволенности. Вот сегодня я их назову, извергами, да, рода человеческого, и вообще нелюдями. Но завтра совершенно спокойно буду пожимать им руки, распивать с ними напитки и так далее. То есть это уже характеристика, европейской культуры. Я не буду залезать в восточный,
говорим о Европе, да.
Следующий этап – это, конечно, появление буржуазного общества нового времени и массового общества со средствами массовой информации. Вот здесь только мы можем говорить о пропаганде. Потому что пропаганда, она адресована массам, она не адресована отдельным социальным группам или еще там как-то. Она адресована массам. Эти массы только в массовом обществе, да, только в буржуазном обществе, в модерном, как говорят историки и специалисты, может существовать, и эта пропаганда может существовать только при наличии средств массовой информации. И то, что мы называем пропагандой, известно нам из 20 века. Из века двух мировых войн, из века появления, в 19 веке появилась массовая печать, в 20 веке появилось радио, телевидение и так далее. И заметьте, это была массовая пропаганда для, ну, как бы так, массовой политики. Это эпоха демократии, это эпоха, даже когда диктатура, она требует именно поддержки масс, а не каких-то там слоев населения или даже элит и так далее. Вот, поэтому обрабатывать надо именно массы, но и бросать их на какие-то огромные массовые задачи, потому что есть мобилизация, есть всеобщая воинская повинность, есть мировые войны, которые носят тотальный характер. И даже если ты сидишь в тылу, то ты можешь быть убит, ты сильно страдаешь, и поэтому пропаганда должна дотягиваться даже до тебя, оправдывая, почему ты это делаешь.
А сразу вопрос у меня попутный возникает, совершенно неизбежный. Пропаганда и ложь — это знак равенства или тут все-таки более сложные какие-то отношения? Вот сам этот язык — это просто утрированное некое восприятие реальных фактов или это просто вранье в целях достижения конкретных политических целей одной воюющей стороны?
Любая пропаганда – это стопроцентная, с моей точки зрения, ложь, потому что она ориентирована на прямое, быстрое, не расчленяющее на смыслы потребление большим количеством людей вне зависимости от их социального и образовательного статуса. Таким образом, пропаганда должна работать самыми низменными чертами человеческого характера, человеческой натуры, которые как бы проходят под вот этими границами социальными, образовательными, там, культурными.
Но какая-то фактическая основа же есть. Вот я приведу пример столетней давности, ровно 100 лет назад, начало сентября 1914 года, когда русская армия начала наступление в Восточной Пруссии, первые недели Первой мировой войны. И вот известный факт в восточно-прусских, то есть в немецких на тот момент селениях, которые могли подвергнуться и в итоге подверглись удару наступающих русских частей, вывешивались пропагандистские плакаты, они по всей Германии появились, на которых изображались совершенно в диком виде русские казаки, которые придут и, значит, будут творить какие-то ужасные вещи. Они буквально накалывали на пике детей, в общем, на этих плакатах творили какие-то невыразимые ужасы. То есть понятно, что это пропаганда, понятно, что это ложь. Никаких детей, естественно, казаки не ели. Но, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы они, не только я имею в виду русскую армию 14-го года, а практически любая наступающая армия, но она не ведет себя, как правило, и с мирным населением совсем уж в белых перчатках. Так или иначе, насилие она творит. То есть факт или возможность факта там есть, но она раздута до размеров пугающих и совершенно гротескных. Вот мне не очень понятно соотношение. Вы говорите, что полная ложь, а мне так не очень кажется.
Вы знаете, чистой лжи же не бывает вот в этом смысле. Да? Человек, который начнет как бы высказывать чистую ложь, то есть это известный логический парадокс. Да,
все критяне лжецы.
А, совершенно верно. Ну, еще милетцы есть такой, другой вариант. Вот. Но не бывает чистой лжи в том смысле, что понятно, что слова, которые используются для этой лжи, они что-то значат. И иногда они совпадают с тем, что происходит. Более того, если мы исторически прочитаем вот эти плакаты, которые вешались перед приходом русской армии, то это, конечно, продолжение довольно старой, за 100 лет до этого возникшей традиции изображения в таком виде казаков. Это Франция 1814-15 годов, когда ужасы союзнической оккупации, в том числе и русской, в основном сфокусированы были на так называемых казакериях.
Причем, да? Что характерно, вот потом, когда уже на эту тему были достаточно фундированные исторические работы появились, выяснилось, что прусская армия вела себя, ну, в тот момент на территории Франции, ну, скажем так, несколько гаже, даже значительно гаже, чем другие оккупанты, русские или британцы.
Ну, безусловно, конечно, потому что русская армия вообще была под большим контролем, она была в гостях, а пруссаки были у себя в Европе. Но если вернуться к тому, что вы говорите, конечно, в любой лжи должно быть много правды, иначе мне никто не поверит, это тоже понятно. Но вот если вернуться к тому, что мы говорили, вот что происходит сейчас, вот это очень интересно. Дело в том, что вот эта тяжелая артиллерия, если угодно, это атомное оружие пропаганды, которое сейчас используется, да, в основном России, потому что с украинской стороны просто мощности меньше. Но смотрите, что интересно, это ведь, что называется, эксцессивное использование этой пропаганды, которая ни к чему хорошему не приведет. То есть вы стреляете из пушки по воробьям, вы решаете тактическую, на самом деле Россия сейчас решает, ну, оперативно-тактическую, политическую, внешнеполитическую задачу. Понимаете, ведь речь не идет о наполеоновских планах захватить полмира. Речь не идет о тотальной войне. Речь идет о всем ужасе и трагичности происходящего, о локальном конфликте с относительно небольшим количеством жертв.
Пока да.
И мобилизации для этого ни всего общества, ни общественного мнения, в общем, в таких размерах, как сейчас, это не требует абсолютно. Это ведь даже не война в Афганистане. Но при этом задействованы такие тяжелые, как бы действительно, виды идеологического или, если угодно, пропагандистского оружия, что невольно думается, что вообще совершается огромная ошибка. Потому что если эти цели будут достигнуты, не будут достигнуты, что в общем в данном случае неважно, но еще раз повторяю, это относительно частные цели, о которых, поверьте мне, лет через 10 все забудут. Но уровень ненависти, который был накачан вот во время этой пропагандистской кампании, он не уйдет никуда. Это очень важно. Он никуда не уйдет, и он, естественно, является разрушительным для общественного сознания. Почему? И мы сейчас, думаю, об этом будем говорить. Да потому что в язык вводится целый порядок новых слов, которые хотят это пропагандисты или не хотят, они все равно вошли в язык, они все равно изнутри будут способствовать его гниению, разложению, такие как укроп, каратели, это не новое слово, но в новом значении, да, как бы и так далее. Вот это отравление языка, отравление общества, язык общественной дискуссии, отравление общества и сознания общественного, вот это и будет на самом деле главным последствием происходящего сейчас.
Давайте эту тему несколько подробнее разовьем. Итак, идет война. Война идет самая настоящая, горячая, к сожалению, в двух областях Восточной Украины, и война информационная. У меня вопрос к Александре Вагнер. По вашим наблюдениям, вы достаточно внимательно каждый день следите за перипетиями происходящего, в том числе и за тем, как эти перипетии отражаются в информационной сфере. Вы согласны с суждением Кирилла о том, что, ну, с одной стороны, тяжелая артиллерия, с другой стороны, калибр, я имею в виду с украинской стороны, калибр несколько поменьше. Можно ли говорить о том, что Украина информационную войну проигрывает? И какие, на ваш взгляд, основные инструменты вот с одной стороны, с российской и с украинской, отличаются методы, отличаются приемы, отличаются ли слова?
Мне кажется, что можно согласиться с Кириллом, что с точки зрения российской пропаганды, конечно, задействовано намного больше инструментов, потому что отчасти благодаря тому, что российские каналы телевизионные – это средство пропаганды не только для внутреннего потребления, но и для внешнего, поскольку русскоязычное население в других странах, и в том числе во многих странах Европейского Союза, они в большинстве своем смотрят постоянно российское телевидение, и это влияние, оно распространяется, собственно, не только на саму Россию, но и посредством телевидения на других людей, и помимо этого, конечно, в арсенале у российской пропаганды есть средства и другие, это, например, средства массовой информации, которые либо финансируются отчасти российским правительством или какими-то фондами, да, это можно говорить о, скажем, прессе российской диаспоры, например, за границей, можно говорить и о изданиях, которые появляются на иностранных языках, благодаря тому, что информационные агентства российские очень активно переводят свои новости на иностранные языки, это целая индустрия.
Телеканал Russia Today существует,
естественно, мощный. Да, ну и переводится и на другие языки, естественно, эти новости, конечно же, влияние российской пропагандистской машины, можно сказать так, оказывает намного более мощное, чем украинская. Ну вот у меня есть такой конкретный пример из совершенно вот недавнего прошлого, где-то неделю назад есть такая в Чехии газета «Парламентские листы», она никакого отношения не имеет к парламенту Чешской Республики, это такая...
Кажется, когда-то имела, потом произошла какая-то трансформация владельцев, в общем, остается осталось только название.
Да, осталось только название. Это сейчас такой, я бы сказала, дискуссионный интернет-портал, который отчасти, возможно, финансируется и Россией, потому что недавно там появилась заметка о том, что если бы чехи голосовали, значит, на выборах президента, то 85% из них проголосовали бы за Владимира Путина.
На основании чего это?
Это какой-то псевдоопрос. Ну, естественно, понятно, что это совершенно выдуманная новость. Появилась она только на этом портале, больше нигде на других серьезных сайтах не появилась. Но вместе с тем вот такие информационные вбросы существуют, например, и на чешском языке. Мне даже страшно подумать о том, что происходит, например, с немецкой прессой или с прессой там где-нибудь на англоязычной.
Я продолжу вашу историю, ведь это же явная такая цепочка пропагандистская. Вот эта новость появилась, она тут же была растиражирована каналом Russia Today.
Немедленно
она разошлась, и потом уже мне, должен сказать, звонили из некоторых российских СМИ и задавали вопрос, как человеку здесь живущему и достаточно следящему за ситуацией, за СМИ местными, оправдали, а чего это вдруг чехи? Я говорю, какие чехи? Откуда новость? В парламент не листы. Ну, приходилось разъяснять, что ни одно агентство, так сказать, занимающееся социологией, не подтвердило факт проведения этого опроса, что это весьма специфический орган, эти парламентные листы и так далее и тому подобное. Но вот как оно работает. Очень хорошо, что вы, Саша, привели этот пример. Это вот такая схемка маленькая, но наглядная очень.
Да, ну, а вот теперь можно перейти, скажем, к Украине, да, потому что, естественно, Украина тоже пытается отстаивать свои интересы как внутри страны, так и вне. И, конечно, у Украины намного меньше ресурсов, но вместе с тем я бы сказала, что украинские вот эту информационную политику можно поделить на две такие части. Это тоже внутренняя пропаганда и внешняя, да, то есть внутри страны, мне кажется, я даже в данном случае, наверное, буду критиковать эту информационную политику, потому что мне кажется, что в последнее время, ну, отчасти, конечно, это связано с той ситуацией, которая возникла, очень непростой ситуацией, которая возникла на Украине, но все какие-то промахи или большинство из них, они сбрасываются на какие-то внешние силы, да, виновата Россия, виновата, как бы, агрессия России по отношению к Украине, виновата то, что Россия аннексировала Крым и так далее. То есть виновные не ищутся внутри.
Война все спишет, поэтому.
Война,
принципу,
да. Вот мне кажется, что это, конечно, очень большая ошибка, поскольку иногда читаешь эти новости, кажется, что, ну, во всем уж виновата Россия, да, но внутри страны этот месседж, да, он, в общем-то, во-первых, мобилизирует людей. Вот, например, сейчас Украина готовится к внеочередным выборам в октябре этого года, и по тому, какие партии с наибольшей долей вероятности попадут в парламент, можно судить о том, что это партии, как правило, которые отстаивают вот именно такую проукраинскую патриотическую линию. Да? Это там блок Петра Порошенко, это новая партия патриотов Украины, которая создана премьер-министром Арсением Яценюком и исполняющим обязанности недавно президента Александром Турчиновым, это Юлия Тимошенко и так
собственно,
далее.
Собственно, как бы провластные, да, в нынешней
провластные партии, а партия коммунистов или там партия регионов, которые еще совсем недавно набирали, скажем, коммунисты 14% на выборах, там партия регионов и 40% бывали времена, они остаются вот в меньшинстве и в парламент не попадут, потому что там не более 2% они набирают. То есть вот эта вот риторика, она приводит к тому, что внутри страны, естественно, активнее поддерживаются вот эти вот патриотические силы. С другой стороны, конечно, это одна из причин, потому что другая причина в том, что и коммунисты, и партии регионов, и депутаты этих партий, они стали вести в последнее время очень антиукраинскую политику. Некоторые из них замечены в поддержке сепаратистского движения. Некоторые из них даже ездили в Москву и встречались там с депутатами Госдумы. Эта вся информация, естественно, появляется в украинских СМИ. И поэтому, конечно, нельзя говорить о том, что вот эти предварительные результаты, какие партии будут поддержаны на выборах, это, конечно, на 100% связано вот с этой информационной политикой, которую выбрала Украина. Ни в коем случае. Но если говорить о внешнем влиянии, то, конечно, Украине очень сложно. И поскольку, конечно, вот Россия активно намного продвигает и опыта, во-первых, больше, да, и Россия намного более крупный игрок на международной арене. Но вместе с тем Украине все-таки худо-бедно удается свои представления донести до политиков в Европейском Союзе, например, в Соединенных Штатах и в других странах. Ну вот, достаточно посмотреть любое заседание Совета Безопасности ООН и послушать, что говорят политики там, то понятно, что они стоят на стороне Украины. И это не
но
только...
это политическая коммуникация все-таки, но это не совсем то, о чем мы говорим,
не совсем, я не совсем с этим согласна, потому что мне кажется, что для того, чтобы переубедить, скажем, кого-либо в собственной правоте, для этого нужно предоставить какие-то факты, да, для этого нужно предоставить доказательства того, что, например, недавняя совсем история, это Украина на протяжении последнего месяца довольно регулярно сообщала о том, что ее территория обстреливается с российской стороны, да, и на протяжении месяца, естественно, все очень осторожно об этом говорили, потому что доказательств, кроме каких-то журналистских свидетельств, не было. Ну и вот ОБСЕ, миссия ОБСЕ, наконец, на минувшей неделе распространила свой очередной отчет, и в этом отчете говорится о том, что уже наконец-то они действительно могут подтвердить этот факт. Но пока эта миссия ОБСЕ сама лично не увидела, да, что эти обстрелы происходят, то, естественно, Украине довольно сложно, эти факты всегда надо, естественно, подтвердить. Но эти многие из тех фактов, которые в этом конфликте последнем звучали, Украине подтвердить удалось. И мне кажется, что в этом смысле тоже можно говорить о какой-то определенной, скажем так, победе вот на этом уровне. Хотя, как вы уже упомянули, что это еще и политический вопрос. То есть тут тоже можно говорить о нескольких факторах.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Сегодня мы говорим о языке войны, о пропаганде и ее воздействии на общество во время вооруженного конфликта, ну и, естественно, на примере того, что происходит на востоке Украины и вокруг него. То, о чем мы говорили сейчас, это в основном касается, ну, в каком-то смысле, высокого уровня пропаганды и информации, то есть, в первую очередь, средств массовой информации, их влияние. Но есть еще и феномен, конечно, социальных сетей, где, в общем и целом, все, ну, равны. Куда может подключиться к этому диалогу или не совсем диалогу любой, кто мало-мальски умеет обращаться с интернетом. Естественно, информационная война, естественно, пропагандистские усилия обеих сторон не обошли и эту сферу. Я хотел бы спросить Александра Бобракова, как человека, профессионально занимающегося мониторингом социальных сетей у нас на Радио Свобода, какие образы, что называется, вот вся эта, ну, если грубо говорить, взаимная ругань, она все-таки может быть сведена к каким-то уже появившимся устойчивым образом противника, образом врага российского или вот этого вот сепаратистско-повстанческого в глазах украинцев и их сторонников, и наоборот, украинского в глазах, так сказать, лояльной и воспаленно-патриотически настроенной части российской публики и их сторонников тоже в других странах. Вот эти образы, как они коррелируются, какие у них основные черты, и такой вдогонку еще один вопрос, а не идет ли речь о том, чтобы, когда, наконец, этот конфликт как-то завершится, чтобы один из этих карикатурных образов, той стороны, которая в итоге так или иначе одержит верх, чтобы он стал, в общем, легитимным. Русские, они вот такие. Украинцы, они вот такие. Вот это о карикатуривании. Нет ли здесь такой опасности для будущего, как вы считаете, Саша?
Ну, безусловно, такие образы, они существуют, они уже, скажем так, за те месяцы, которые этот конфликт длился, они уже в значительной мере выкристаллизовались, что называется, то есть обрели такие довольно-таки законченные черты, и когда в соцсетях, соответственно, кто-то называет кого-то ватником, колорадом или, соответственно, укропом или...
Укранацист еще есть такое выражение,
да? То, соответственно, уже понятно, какая картина за этим стоит, что он вкладывает как бы в это понятие. Ну, понятно, что как бы наиболее такой базовый уровень, что это просто ругательство-обзывалка, да, с обеих сторон активно звучит, например, слово «фашист» в этом контексте. Употребление фашистской, антифашистской, соответственно, вот этого вот пласта лексики, как бы и с той, и с другой стороны, что очень важно, хотя как бы именно на государственном уровне так называемый антифашизм применительно к борьбе так называемого, опять-таки, ополчения на Украине, он в основном культивируется российской стороной, но, тем не менее, называние своего врага или оппонента фашистом, оно как бы для рядовых пользователей соцсети, оно характерно и для украинской стороны, и для российской, скажем так. Что же касается вот этих вот, как бы, уже ставших практически, по крайней мере, по отношению к этому конфликту, хрестоматийных образов, ну, я буду называть условно Колорадо, да, и условно Укропа, соответственно, человека оголтело стоящего на пророссийской позиции, позиции, и, соответственно, такого патриота Украины в отрицательном смысле этого слова, как в него вкладывают антиукраинские настроенные люди. Ну, что тут можно сказать? В общем, как бы мы, я думаю, что если дать каждому из нас задачу как-то описать эти образы, то более-менее там 2-3-4 основные черты всегда будут найдены. Разумеется, конечно, это изверг, враг рода человеческого и убийца детей и невинных женщин, матерей и стариков и в том, и в другом случае. Это всегда так. Но при этом понятно, что у каждого из них свои индивидуальные черты.
Ну, один носит ватник, а другой носит вышиванку,
один,
да?
Один носит ватник, другой, соответственно, вышиватник. Понятное дело, что если речь идет о российских агрессорах, то здесь, конечно, на первый план выходит, если как бы мы рассуждаем со стороны вот украинских пользователей, да, выходит именно вот эта вот агрессия, причем как бы тупая агрессия, стремление навязать какие-то свои представления о мире, о его устройстве силой, и при этом именно такой тупой силой. То есть, условно говоря, что Россию и русских все должны слушаться, потому что вот они, это Россия и русские, они как бы самые сильные там. И...
Это русский мир.
Да-да-да, то есть дойдем до Вашингтона и все такое, да, то есть в таком как бы ироническом ключе включаются известные стереотипы о русском народе, там, как о пьяницах, да, соответственно, как о людях, которые живут как бы в грязи и которые несут вот свое вот это вот нечто противоположное просвещению, несут вот эти вот азиатские, как бы ордынские ценности, если это можно так назвать, на Украину, которая, соответственно, стремится поскорее вот от этого русского мира уйти в Европу, где ценности совершенно другие, но вот эта вот как бы ватная, соответственно, среда держит Украину, не отпускает от себя и так далее.
А если обратный образ взять?
А если обратно, то здесь два пласта, да, я бы выделил. Поскольку это движение, как бы оно, хотя понятно, что до определенной степени оно совпадает как бы с государственными российскими некими интенциями, да, но все-таки как бы нельзя сказать, что оно однородно. Понятно, что оно состоит тоже из нескольких пластов. Я бы их разделил, условно говоря, на два. Это русско-националистический пласт. Тут понятно, что как бы украинцы, они враги просто потому, что они не русские, да, русских людей обижают. Вот какие-то там соответственно, люди, которые возомнили себя отдельной нацией, хотя на самом деле являются частью русского народа, стали предателями русского народа, стали обижать, соответственно, русских людей, ну и вот всегда, как говорится, потурщенец хуже турка, да, то есть украинцы стали еще более злейшими врагами, ну, как представление этих людей, да, для русских, чем просто какие-то люди там, которые живут на другой стороне земного шара. Это как бы вот точка зрения русских националистов. Но есть еще так называемая антифашистская точка зрения, где украинцы, соответственно, вот именно как бы украинские патриоты, да, или националисты украинские, представляются как некие наследники фашистов, нынешняя реинкарнация нацистов, которые опять принесли в Донбасс, как там 70 лет назад, не знаю, свастику там и какие-то вот фашистские лозунги, которые хотят, соответственно, там реализовать мечту Гитлера на этой территории.
Русский язык уничтожить — это очень важный, по-моему, момент этой пропаганды, да?
Безусловно, да, то есть, как писал Сергей Михалков, чтобы русский хлеб душистый назывался словом «брод». В данном случае...
Словом «хлеб».
Да-да-да, вместо русского слова «кот» будет слово «кит», и это как бы будет торжество фашизма, гитлеризма и вот этих всех вещей, против которых, соответственно, наши деды воевали. Оба, соответственно, вот этих вот мотива, с одной стороны, такой националист, который как бы воюет против русских, потому что их ненавидит, а с другой стороны, фашист, которому Гитлер дает как бы приказы прямо по астральной связи, да, из Волгаллы откуда-то, вот это вот как бы оба этих образа...
Там они, еще, мне кажется, говоря, важная вещь на заднем плане возникает. Вот вместо не только Гитлера звали Галлы, но и вполне конкретная, особенно Америка, ну и отчасти подчиненная ей Европа, как вот эти злые силы позади, ведь правда?
Безусловно, да. Но вот, собственно, о чем я говорил, что оба этих представления, они манифестируются в такой образ бандеровца обобщенный. То есть как бы бандеровец — это как бы украинец в квадрате, да? То есть это и украинские националисты, одновременно фашисты.
Вышиванка со свастикой такая.
Да-да-да-да-да. То есть, соответственно, вот это вот как бы завершенный такой тип, которого как бы с легким сердцем называют укропом и так далее. Ну а что касается американцев, как бы европейцев, по отношению к ним я бы не сказал, что используется как бы язык ненависти. То есть, ну, понятно, что разные люди есть. Но в основном все-таки это язык такой конспирологии, что ли, я бы так это назвал. То есть, если как бы всерьез уже начинают люди рассуждать там об участии Америки и Европы там в данном конфликте, то, скорее всего, речь пойдет о неких геополитических столкновениях русской цивилизации и какого-нибудь там атлантизма, да, которые, соответственно, продолжаются уже там много десятилетий и будут продолжаться еще. Это скорее уже прибегают к анализу этих вещей такие люди, которые не будут просто как бы примитивно ругаться, а будут пытаться выстраивать какие-то концепции.
Ну хорошо, Саша, вы очень ярко и подробно, на мой взгляд, описали эти карикатурные образы, которые творит язык войны, но, на мой взгляд, еще одно происходит явление, на самом деле ужасное, это еще и не только подмена зачастую понятий, но и их полное обессмысливание. Вот уже слово «фашист» мы здесь упомянули, как часто употребляющееся в этом языке нынешней войны на востоке Украины, и оно, на мой взгляд, просто пример того, как слово превращается из конкретного, исторически обусловленного и имевшего когда-то абсолютно четкий, ясный, разлагающийся на определенные слагаемые смысл, превращается в такой пустой сосуд, в который каждый наливает то, что ему заблагорассудится. И получается, что фашисты воюют против фашистов. То есть на одной стороне, так сказать, вот это слово «укранацист», я его видел на множестве сайтов такой направленности про-сепаратистской, если говорить конкретно применительно к востоку Украины. А с другой стороны, и ведь и очень многие и украинские СМИ, и пользователи социальных сетей, патриотически настроенные на Украине, употребляют слово «фашизм» по отношению, к, в частности, к российскому режиму, к Владимиру Путину и созданной им системе власти. В результате вот эта вот дубинка, обе стороны ей охаживают друг друга, но смысл утрачивается. По вашему мнению, Кирилл, это такая неизбежная черта любой информационной войны? И в результате мы вообще не придем ли к тому, что мы утратим вообще язык описания идеологии и позиций политических сторон этого конфликта? Что с этим делать?
Ну, во-первых, это, конечно, неизбежный процесс. Более того, с развитием образования и демократического общества, я все гну ту же самую линию, естественно, все больше и больше разнообразных специальных или околоспециальных терминов проникает в речь, и особенно в медийную речь. Если обратить внимание на то, например, когда распалась идеологически выкованная речь официозная и журналистская, и пропагандистская Советского Союза, да, в конце 80-х, в 90-е годы, сколько самых разнообразных и очень странных слов, казалось бы, странных, пришло в язык. Например, все мы знаем и, к сожалению, иногда пользуемся выражением «знаковое событие», да?
Еще слово «ключевое» очень модно.
Ну, ключевое, ладно, но знаковое, так ведь это же что? Это труды по знаковым системам Московско-Тартусской семиотической школы. Это очень специальный термин определенного гуманитарного направления, гуманитарной мысли, который использовался в очень жестких рамках, но в конце концов приобрел... Тут можно много говорить, почему он приобрел такое значение и так далее. Это причем в мирной жизни, да? Обратите внимание. Ну, или там заморское словечко «дискурс». Или менталитет, что еще, конечно, смешнее. А когда начинается пропагандистская война, то, конечно же, или когда она усиливается, конечно же, порча языка, его, если угодно, метастазы раковые, которые внутри него начинают пожирать его плоть, они становятся все сильнее, сильнее, сильнее. Поэтому я говорил, что пропаганда на самом деле это не такая безобидная вещь, как кажется. Ее нельзя, невозможно выключить. Так же, как выключается надоевший телевизор там, или что угодно. Потому что эти испорченные, гниющие, отравленные слова именно метастазами проникают в речь и, соответственно, в сознание. Вот то, что происходит сейчас, я не знаю, я не говорю вот как бы так односторонне, не потому что я особенно собираюсь как бы обвинять российскую пропаганду, мол, нет, украинской и так далее. Просто я лучше знаю русскую, да, я не знаю украинского языка и так далее. И слежу за тем, что с российскими происходят делами. Ведь что произошло в результате вот этой пропагандистской войны? Последняя точка идентификации этого народа, как российского народа, русского народа, как ни назовите, сейчас это не важно, или постсоветского народа, была, естественно, война. Об этом говорили лет 15, не чуть ли не 20 последние. Да?
Война, вы имеете в виду Великая Отечественная, Вторая мировая.
Да, и борьба с Гитлером. Это действительно единственное, не считая космоса и так далее, светлое пятно в послереволюционной истории. Что в результате произошло? В результате произошла абсолютно полная потеря смысла вообще говорения об этих событиях. Потому что если нацист – это не Геббельс или Гитлер, а какой-нибудь вполне, ну или, скажем так, очевидно совершенно, какой полковник украинской армии современной, да, или там, я не знаю, общественный деятель украинский, то тогда нет никаких нацистов. Тогда и Гитлер с Геббельсом и с Герингом не были нацистами.
Да, потому что размывается абсолютно представление о том, что такое нацист. Ну, какой Микола из Кировограда условный, который воюет в батальоне Азов, ну, какой он нацист?
Какой он нацист?
У него представления никакого об этой идеологии наверняка нет и не было никогда.
То есть на самом деле происходит абсолютное обесценивание всего, что было, даже того небольшого кусочка коллективной идентичности населения Российской Федерации, скажем, или так называемого русского мира. Это, конечно, очень странное понятие, но тем не менее. То же самое и про фашистов, которых там уже давно не различают с нацистами. То же самое и про карателей. Да? Вот это словечко, которое вытащили из пыльного сундука, чтобы говорить об операциях там, украинской армии или, там, я не знаю, добровольческих батальонов, каратели, да, сразу возникает образ понятный. Но заметьте, образ ведь тоже не из войны, а образ из советского кинематографа времен войны, что тоже очень важно. То есть, таким образом, идентичность большого народа, которая, в общем, вполне надежно покоилась на нескольких очень важных и трагических, страшных периодах его истории, но, тем не менее, из которых он вышел с честью, вот это подорвано из-за того, что используется этот язык таким образом. И дальше можно говорить до бесконечности обо всех остальных вещах. То есть, иными словами, жертвой, конечно, пропаганды, это не моя мысль, естественно, и Оруэлл об этом говорил, и кто угодно, жертвами пропаганды становятся, в конце концов, не те, против кого эта пропаганда ведется, то есть другая сторона, по ту сторону фронта и так далее, жертвой становится само это общество. И вот каким образом оно становится жертвой, это видно как раз в тех социальных сетях, о которых вы только что говорили. Дело в том, что мало того, что... Это, конечно, производит страшное впечатление, и я честно признаюсь, что вот вы спрашивали Сашу Бобракова, я не представляю, как он работает и сидит по 8 часов, или там по 10, или по 12 часов во всем этом. Но... Помимо вот этого кошмара чисто психического, вы же понимаете, что эти люди, которые там якобы спорят, они не спорят.
Нет, они обмениваются вот этими карикатурными образами.
Да, не монологами.
Монологами, да.
Естественно, да. Это значит, помимо того, что эти люди больны, уж извините, но они больны, это значит, что у них исчез вообще язык, на котором они могли бы что-то обсуждать. У меня возникает такое ощущение, честно говорю, уж так попросту, да, что если этим людям, которые сейчас по разные стороны Facebook фронта или ВКонтакте фронта сидят и там, значит, обмениваются оскорблениями, они сейчас уже не договорятся о том, чтобы скинуться и взять на троих бутылку.
Да, боюсь, что уже черта давно перейдена. Но у меня возникает в этой связи такой вопрос. Ну, есть же такой... Хороший, старый, добрый лекарь, он называется смех или юмор. Дело в том, что пропаганда, конечно, она может принимать самые ужасные, самые человеконенавистнические формы, может быть, направлена человеконенавистническая. Допустим, известная статья Ильи Эренбурга «Убей немца» в свое время, ну, это понятно, что она была обусловлена той ситуацией, которая тогда сложилась, там можно об этом много говорить, но, тем не менее, это вполне человеконенавистническое утверждение «Убей немца». Когда я смотрю на некоторые аспекты все-таки вот этого языка нынешней войны на Украине, ну, чуть-чуть временами все-таки мелькает такая надежда, связанная именно с юмористическим, что ли, восприятием. Вот эта вот песенка, я не буду употреблять главное слово, которое в ней фигурирует, поскольку оно нецензурно. Но вот эта песенка о российском президенте. Путин такой-такой, ла-ла-ла-ла. Это, конечно, глупенькая вещь. Ее изобрели футбольные болельщики. Она тут же облетела всю Украину, вышла за ее пределы. Но это, на мой взгляд, такое облегчение, что ли, этого языка ненависти. Это тоже, конечно, инструмент. Это такая обзывалка. Это такое намеренное унижение лидера той страны, которую в данный момент эти люди считают, или она действительно является врагом, но, тем не менее, нет ли здесь вот на уровне какого-то такого, может быть, примитивного простецкого юмора попытки как-то выйти из плена этого языка ненависти? Может быть, стоит просто чаще как бы снижать уровень? Потому что я не скрою, я когда общаюсь с кем-то в социальных сетях, я употребляю слова, допустим, укроп и ватник, но я намеренно стараюсь поместить их в смешной, в какой-то такой неправдоподобный контекст, чтобы они не воспринимались как как оскорбления, пытаться как-то их вывести за пределы вот этого оскорбительного значения. Как вам кажется, я спрашиваю Александру Вагнер, это возможный путь или здесь уже никаким хихи не поможешь, все слишком серьезно?
Нет, ну, конечно, юмор, мне кажется, в любых обстоятельствах хорош, но мне кажется, что основная масса тех, кто сейчас принимает участие в каких-то дискуссиях и употребляет эти слова, которые мы уже здесь упоминали, они, конечно, ощущают себя действительно на фронте, несмотря на то, что этот фронт пролегает между экраном монитора и их, да, и их как бы креслом или диваном. Но мне кажется, что, конечно, наиболее такие яростные участники этих дискуссий, они пока еще не готовы посмотреть на все эти вещи с юмором. Хотя в сети очень много людей, которые и с юмором действительно воспринимают эти новости, несмотря на какую-то свою понятную позицию по отношению к этим политическим событиям, но они при этом с юмором относятся к этим вещам. Но мне кажется, что для юмора нужно все-таки и немножко абстрагироваться от событий, а многие люди еще до сих пор, поскольку боевые действия продолжаются, воспринимают очень серьезно происходящее. А, конечно, в таких обстоятельствах сложно шутить.
Если у них там воюют родные и близкие, допустим, да, тут, конечно, не до шуток. Проект «Европа», «Радио Свобода», «Тема недели». Мы сегодня говорим о языке войны, о языке пропаганды в период вооруженного конфликта, о том, как он влияет на умы, мозги и души. Я хотел бы сейчас обратить внимание на одну тему, которую затронул уже Кирилл. Это тема исторической мифологии и того, как она вот продолжает жить и какое она влияние оказывает и на восприятие нынешних событий. Вот этот позднесоветский миф Великой Отечественной войны. Я был чрезвычайно удивлен, когда, знакомясь с речью украинского президента Порошенко, которую он произнес в Киеве на День независимости Украины 24 августа, я там обнаружил, он пытался вот так уже по горячим следам определить значение нынешнего конфликта для вот Украины и ее новейшей истории. И он там заявил открыто, что мы будем называть эту нынешнюю нашу войну Отечественной войной 2014 года. И тут я мысленно даже слегка присел, в том смысле, что вот человек, лидер независимого государства, которое борется с сепаратистским движением, за которым, по представлениям того же Порошенко, по представлениям абсолютного большинства украинцев, на мой взгляд, соответствующим реальности, но это отдельный разговор, стоит другое государство, Россия, которая пользуется очень активно вот этим самым позднесоветским мифом. И вот президент Порошенко начинает оперировать той же самой как бы ментально-идеологической, что ли, схемой, вот тем же самым историческим мифом. То есть в итоге получается, что прав один мой знакомый, который во время одной дискуссии вот об этих событиях сказал, да в конце концов советские люди воюют с советскими людьми. Как так получается? И, собственно говоря, вот этот замкнутый круг этого языка позднесоветского, он действительно настолько нерасторжим, и он действительно делает еще более бессмысленной эту войну. Александр Бобраков, к вам вот я обращу этот вопрос.
Я все-таки не сказал бы, что на 100% в случае с Порошенко речь идет именно об использовании вот этого вот позднесоветского военного мифа. Да, понятное дело, что Отечественная война, когда в постсоветском контексте об этом речь идет, когда об этом человек говорит, рожденный в СССР, да, что как бы к Порошенко вполне относится, понятно, что первая ассоциация, конечно, у всех у нас это именно вот Великая Отечественная война советского народа, как ее назвал, собственно, товарищ Сталин. Да, но все-таки как бы сама по себе концепция Отечественной войны, она же восходит к моменту...
К 1812 году.
К эпохе, ну, не только, да, это опять-таки в российском, в русском контексте, да, я бы сказал, что к французской революции, к Марсельезе, к защите, собственно, Отечества.
Там самого термина этого не было выковано.
Да, то есть, как бы, вперед дети Отечества, как начинается Марсельеза. То есть, именно защита не только Отечества, но и, скажем так, революционного Отечества, да, от неких темных сил, реакционных, заграничных, которые вот на это Отечество навалились и хотят, соответственно, нашу свободу задушить. То есть это вот такой национальный демократический миф, который мы можем проследить, собственно говоря, по тем же национальным гимнам множества европейских стран, которые родились в своей новой, новейшей истории, в том же самом 19 веке, если мы посмотрим там на ту же Румынию, да, или там на ту же какую-то даже Италию, воссоединенную, всюду там будут вот эти слова там «отечество» или «смерть», да, «идем на Отечественную войну», и в тех или иных интерпретациях все это там будет. То есть это отсылка не только к советскому военному мифу, но и как бы к мифу духу европейскому, молодых европейских наций, которые освобождались от гнета каких-то тиранов в виде старых империй, да, или, соответственно, своих собственных каких-то там властителей, или чаще, естественно, каких-то иноземных властителей. И вот именно за свою землю, за свое отечество они воевали против вот этой вот интервенции или, соответственно, против какого-то внутреннего врага, поддержанного, опять-таки, извне. Не знаю, имел ли это в виду Порошенко, но мне кажется, что как бы вот в этом вот украинском нынешнем, что ли, военно-патриотическом этом самом дискурсе, да, если можно так сказать, это все-таки играет довольно важную роль, это отсылка, да, к, именно вот к европейской традиции. Ну, а что касается Великой Отечественной войны, то совершенно очевидно, что мы не можем, как бы, это у нас путинский режим присвоил, как бы, эту войну исключительно, как будто Российская Федерация в этой войне победила. Нет, там, как бы, сражался весь Советский Союз и Украина, собственно говоря, нету смысла, наверное, говорить о том, какой вклад внесла, собственно, Украина и украинцы в эту победу, да, то есть, как бы, это точно так же и их победа, как и русских и так далее, да, поэтому, как бы, совершенно оправдано это обращение к этой мифологии в том числе, поскольку все помнят, как на этой земле, собственно говоря, сражались за захватчиками иноземными там 70 лет назад, да, это как бы совершенно нельзя сказать о том, что это апелляция к какому-то советскому опыту. Это апелляция к советскому опыту точно так же, как это апелляция к тому же самому украинскому опыту, да, ну просто Украина тогда была частью Советского Союза, и, соответственно, вот так вот оно было. Ну, и не Порошенко это придумал, потому что еще до речи Порошенко я встречал в тех же самых соцсетях, ну, где-то просто в интернете, и даже, собственно говоря, в реале, что называется, фотографии билбордов в украинских городах, где там тексты примерно вроде там победили Гитлера, победим и Путина, да, или там вот там били захватчиков там, вплоть до этого самого хрестоматийного деда воевали, ну, потому что как бы надо понимать, что действительно мне представляется, что все-таки для подавляющего большинства населения Украины до сих пор все-таки вот Великая Отечественная война это что-то действительно значит такое, что как бы выходит за рамки просто вот какого-то события прошлого, да, то есть в этом смысле событие неотличимо от России, разумеется, это только в представлении пропаганды там, соответственно, российской, там плюют ветеранов, да, там гасят вечные огни и так далее. Мне кажется, что там вполне отношение к этим событиям примерно такое же, как и в России.
Может быть, да. Здесь у каждого, конечно, есть право на свое мнение. Я бы лично, если бы я был, я, конечно, не претендую ни в коем случае, но если бы я был спичрайтером президента Порошенко, я бы скорее выбрал выражение «война за независимость». Оно такое более, на мой взгляд, подходящее. Ну, не знаю, Саша, Александра Вагнер, вы как считаете? Что
нет,
удачнее?
Я хотела или просто добавить... Другом? Я абсолютно согласна с Александром, но я хотела добавить по поводу вообще этого смысла, который Саша упомянул, французскую революцию, Марсельезу. А мне кажется, что все-таки здесь корни можно искать и в украинской истории, потому что борьба украинской повстанческой армии. У нее был такой один из девизов «Воля Украины или смерть». И, в общем-то, в принципе, это тоже была борьба именно за освобождение Отечества против иностранных, скажем так, оккупантов, под которыми они сначала подразумевали именно нацистскую Германию, а потом уже и коммунистов Советский Союз.
То есть Отечественная война на Украине все-таки имеет очень разные преломления.
Абсолютно. Поэтому
не столь
однозначно,
как в России.
Да, что там можно искать много объяснений, почему он использовал именно этот термин.
Хотелось бы в завершение поговорить о том, а путь обратно, он возможен? Собственно говоря, война как таковая, вот она прошла, конечно, убитых, покалеченных, пострадавших людей, их либо не вернешь, либо им не вернешь здоровье, по меньшей мере, но в целом эти раны за какое-то время так или иначе залечиваются. Города снова строятся, экономика начинает так или иначе работать, постепенно, ну, время, как это ни банально, время действительно лечит, по крайней мере, в какой-то мере. Излечим ли язык, излечимо ли сознание вот в такой же мере, в какой можно снова построить разрушенный, к примеру, артобстрелом квартал? Что из этого языка войны останется, а что, к счастью, придет в норму? Каков здесь может быть путь к этой нормализации? Поскольку, на мой взгляд, без нормализации языка, без нормализации того, о чем мы, собственно, говорим, нормальное урегулирование конфликта невозможно, потому что обе стороны могут употреблять те же самые слова, как мы уже убедились на примере того же слова «фашист», а иметь в виду совершенно разные вещи. Смогут ли Украина и Россия найти этот путь к единому общему языку? И что для этого, на ваш взгляд, в первую очередь необходимо сделать? Кирилл, как вы считаете?
Я думаю, нет. И слава богу. Я поясню. Дело в том, что до вот этих драматических и уже почти трагических событий все-таки русский язык, который был в России и на Украине, это был тот язык, несмотря на усилия очень талантливых писателей и так далее, это был все-таки язык постсоветский. Это был советско-постсоветский русский язык. И лингвистическая или культурная драма, которая разыгрывается на наших глазах, это драма, именно связанная с этим языком. И заметьте, что мы сейчас употребляем только эти слова. И они абсолютно обессмысленны. И более того, они настолько обессмысленны, что даже самый тупой тролль, и сидящий на содержании, там, я не знаю, какого-нибудь Кремля или условного Вашингтонского обкома, не знаю, как угодно это назовите, он понимает, что потом этими словами уже пользоваться практически невозможно будет. Это значит, что русский язык, который будет, конечно же, благополучно существовать на Украине и менее благополучно будет существовать в России в силу понятных совершенно социальных обстоятельств, сначала это будет, конечно, один язык, но они будут расходиться все дальше и дальше. Так же, как та же история произошла с английским языком и с многими другими языками, с испанским и прочее, прочее, прочее. Есть такое идиотское выражение, да, точка невозврата. Вот точка невозврата вот в этом смысле, да, в смысле языка пройдена. И теперь, если будет писаться, она будет наверняка писаться, литература украинская на русском языке, это будет другой русский язык, нежели тот, который был до этого. И это будет совершенно точно другой русский язык, нежели тот, на котором будет писаться литература, например, проза или что-то еще, и особенно журналистика в России. Вот это очень важно понимать. Более того, до этих событий Россия с Украиной в каком-то смысле составляли одно, когда мы говорим о русском языке, медийное пространство, потому что русские каналы смотрели на Украине, и особенно на Восточной Украине, и, естественно, главным поставщиком лексики и всего остального было вот как раз это телевидение. Теперь, я думаю, что на этом можно поставить крест. И теперь этот язык, как мне кажется, на Украине придется, ну, если не заново придумывать, но, по крайней мере, в каком-то смысле изобретать заново. И это пойдет ему на пользу, я абсолютно в этом уверен. Так же, как произошло с американским вариантом английского языка и так далее. Что касается России, то и русского языка в России, то здесь понадобятся просто невероятные усилия, прежде всего, людей образованных, людей, работающих в медийных сферах, культурных сферах и так далее, для того, чтобы тоже на самом деле изобрести новый язык, на котором можно вести содержательную дискуссию. Вот на том языке, который сейчас есть, никаких дискуссий общественных вести невозможно.
Саша, вы согласны с тем, что язык будет другой, и языкового вот такого примирения и сращения какого-то обратно его уже не достичь?
Я хотела только обратить внимание на одну вещь. Ведь этот язык все-таки тех слов таких вот специфических, которые мы обсуждали, он в основном все-таки употребляется либо в соцсетях, либо в желтой прессе. И он практически мало когда попадает в какие-то серьезные издания. Но это одна часть. А другая, конечно, мне кажется, что, возможно, с этим языком, который вот сейчас возник, вот этим военным языком, можно так, наверное, назвать, у него будет такая же судьба, как, например, с языком, который употребляют в отношении, например, вторжения или, скажем так, оккупации 1968 года, да, когда войска Варшавского договора вошли на территорию Чехословакии. Историки употребляют в Европейском Союзе термин «оккупация», в России «вторжение». Я думаю, что с языком войны, который возник в России и на Украине, будет та же самая история. То есть он будет употребляться историками в России с одним значением, а на Украине с другим. Мне кажется, так.
Саша, Александр Бобраков, вы что думаете по этому вопросу?
Ну, прогнозы мне трудно строить. Скорее, я соглашусь с Кириллом, что действительно постепенно вот эти вот русские языки, условно говоря, русско-украинские, русско-российские, они будут расходиться, но поскольку, ну, мы понимаем, что и американский английский, и британский английский, это все равно английский язык, то понятно, что самим по себе русским языком все-таки ничего не станет такого уж драматического, все-таки, как можно себе представить, то есть он не исчезнет на той же самой Украине, да, и так далее. Наоборот, скорее, будет там развиваться, возможно, даже и более свободно и более здорово, да, чем в России. В России такая проблема, к сожалению, что еще до, собственно, этой войны, ну, тут можно как бы говорить о причинах и следствиях, вот этот вот самый язык ненависти, он, в дискуссиях, не только политических, кстати, но с какой-то политической подоплекой, он, к сожалению, очень стал играть большую роль в вот этих вот дискуссиях, особенно в интернете, но как бы опосредованно, понятно, что интернет — это тоже некое зеркало общества, да, то есть как бы еще задолго до всех этих там укропов и прочих, да, были какие-то словечки, которые обозначали, соответственно, там, оппозиционеров каких-то или просто там людей инакомыслящих, или наоборот, соответственно, там, сторонников Путина, да, как бы еще до того, соответственно, те, кто выступал за Ельцина, против Ельцина, там, коммунистов и прочее, это все проблема не новая, да, но, к сожалению, просто она с каждым годом в связи с политической и общественной ситуацией усугубляется все больше и больше, и как бы вот эта война, это просто такая, на данный момент стала такой кульминацией, да, уж куда это все пойдет дальше, ну, как говорится, когда мы достигли дна, то снизу постучали, к сожалению, пока что вот, вот это выглядит вот так вот.
Ну что ж, будем следить за языком, ничего иного не напрашивается у меня в конце нашей дискуссии, в том смысле, что всегда полезно следить и за тем, что ты сам говоришь и пишешь, и так же, как попытались сделать мы в ходе нашей нынешней беседы, следить за тем, что происходит в принципе с нашим языком, как он меняется, какие с ним иногда, к сожалению, не самые приятные вещи, как вот сейчас происходит. А на этом я завершаю нашу нынешнюю беседу в рубрике «Тема недели» проекта «Европа Радио Свобода». Ее вел Ярослав Шимов, участвовали Александр Вагнер, Кирилл Кобрин и Александр Бобраков. Спасибо, коллеги, за участие. В конце традиционно напомню, что на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» можно каждую неделю найти наши подкасты и подписаться на них в магазине iTunes. До встречи через неделю, как обычно.